Итак, мои братья и сестры, друзья, снова мы с вами. Слава Богу, Бог подарил возможность во время рабочей недели иметь общение с Господом, иметь общение друг с другом. Наверное, чем больше мы прилепляемся к Богу, к Слову, тем больше начинаем понимать простые слова, которые прозвучали когда-то из уст одного из псалмопевцев. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Потому что в Дом Божий мы идем. Мы продолжаем сегодня, друзья, братья и сестры, гости уважаемые, рассуждение над величайшей заповедью, которая оставлена на страницах Писания. И обязательно это заповедь для исполнения как для жителей Ветхого Завета, так и для тех, кто живет уже под Новым Заветом, как сегодня принято говорить. Это заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением и всею крепостью». Мы говорили о том, что об этой заповеди практически знают все христиане, но один из главных вопросов, который стоит всегда перед нами, каким образом мы можем эту заповедь выполнить. И поэтому вот уже сегодня у нас третья беседа, мы продолжаем наше рассуждение над этой заповедью. Немного подведем итог, о чем мы говорили в прошлый раз, затем я думаю, что здесь у вас есть вопросы, пожалуйста, мы предоставим для этого время, потому что информацию какую-то, объем информации мы получили в прошлый раз. Если есть вопросы, вместе обсудим и далее будем продолжать уже по дальнейшему материалу. Итак, мы посвящали большей частью наше время, говоря о том, о первой части этой заповеди «Возлюби Бога всем сердцем». Есть у нас основания, библейские основания, предполагать, что под словом «сердце» в Ветхом Завете следует понимать «дух», слово «дух» в Новом Завете. И я не повторяю наше рассуждение, у нас есть для этого основания, просто повторяю наше размышление. И говорили о том, каким образом можно любить Бога всем духом. Немного подведем итог. Прежде всего, мы говорим о том, что главное, что есть в человеке, это дух человека. В Ветхом Завете Писание прямо говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое. Сегодня хотелось бы еще обратить внимание на один текст, та же самая книга Притч, глава 3, стих 5, интересные слова звучат. «Надейся на Господа и не полагайся на разум твой». Мы сегодня будем говорить, продолжать наше рассуждение, и тема будет «Любить Бога всей душой», и мы сегодня уделим особое внимание разуму. Будьте внимательны, Писание говорит так: «Надейся на Господа и не полагайся на разум свой». Вы когда-нибудь ставили пред собой вопрос, кому в личности человека, к чему вернее, в личности человека эти слова направлены? Только не к разуму, обратите внимание. Потому что сказано, на разум полагаться не надо. К кому, к чему идет обращение? На мой взгляд, именно вот этот текст отчетливо говорит о том, что над разумом человека, в нас самих, есть что-то еще. Это дух наш, это сердце наше. Поэтому неудивительно, что Соломон и говорит о том, что больше всего хранимого, то есть что более всего важно, это «люби Бога всем сердцем твоим». И если подвести итог, мы говорили больше о том, как появляется дух, как он функционирует, как он проявляется, от кого он берет свое начало, как он водится Духом Святым. И теперь остается для нас сказать только одну ключевую фразу. Так как же можно любить Бога всем духом или всем сердцем, да, как мы согласились понимать, что под словом «сердце» следует понимать дух, сердце в Ветхом Завете, слово «дух» в Новом Завете. Я думаю, что ответ уже после наших рассуждений для нас предельно ясен. Дайте постоянный простор Духу Божьему. Раз наш дух получил свое рождение от Духа Божьего, то пусть Дух Божий нами руководит. Помните, у нас фраза звучала, высвечивали ее наши друзья, фраза такая: что ты хочешь, как ты хочешь и когда ты хочешь. Вот это четкое понимание, осознание того, что не я, Господи, а ты. Это то, с чего начинается наше действительно поклонение Богу, наше действительно почтение Бога и выполнение Его заповедей. Как ты, Господи, хочешь?
Я за свои годы много кое-чего достиг, я научился ориентироваться в этом, в этом, в этом. Я вообще, в принципе, неплохо в жизни ориентируюсь. И очень часто люди именно на вот это и ставят, на этом строят свой фундамент. Раз я неплохо ориентируюсь, то, ну так, я верующий, да, я пришел на собрание, ну, а в остальных вопросах, бытовых, в житейских, в семейных, где-то там на производстве, я уже живу сам по себе. Писание говорит, Бога всем духом надлежит возлюбить, или всем сердцем. То есть, дайте простор Духу Божьему. Жить так, любить Бога всем сердцем, первое, дать простор Духу Божьему. Второе, жить так, прекрасно понимая, что ты Божье дитё, и Он всегда за тобою наблюдает. Он всегда рядом с тобой. Есть выражение, Соломон как-то говорит, все мы сегодня стоим пред лицом Господа Бога нашего. Слышали эту фразу? Понимать, что где бы ты ни находился, где бы ты ни находился, ты всегда пред лицом Божьим. И если Он твоему духу дал жизнь, то Он имеет право на тебя. Аналогично, когда мы рождаем детей, то мы имеем право на наших детей, не так ли? И ожидается, что дети будут нам повиноваться. Конечно, если говорить о земных родителях, идет речь о правильном понимании отцовства, о правильном понимании материнства и о том, как мы это материнство и отцовство реализовываем в нашей жизни. Чтобы дети нам повиновались, чтобы дети слушались, чтобы дети следовали за Господом. Я думаю, друзья, на этом мы, наверное, подведем итог по поводу наших рассуждений о духе и пойдем далее. Но прежде чем пойдем и далее, пожалуйста, если у вас есть вопросы по тому, о чем мы рассуждали в прошлый раз, я думаю, это будет как раз хорошее время, чтобы вы могли поделиться. Пожалуйста, братья и сестры, друзья, по той информации, по тому, что мы слышали в прошлый раз, пожалуйста. Хорошо, друзья, будем ориентироваться на то, что если нет вопросов, ну, улыбнемся, или все понятно, или ничего не понятно. Я все-таки хочу надеяться на то, на первое, что все-таки понятно. Но если есть вопросы, мы немного начинаем смущаться, задавать, не задавать. Друзья, ну, я думаю, этот барьер надо себе, в себе перебороть, если мы говорим о том, что поместная церковь – это семья. Пусть будет так, а в семье не надо ждать, пока никого не будет, и один на один с мамой, с папой разговаривать. Ну, понятно, что перед вами стоящие не мама и папа. Но, думаю, друзья, пожалуйста, либо записка, либо записки, пожалуйста, будьте свободны в том, чтобы можно было вот излагать ваши мысли. Интересуйтесь, будем рассуждать, я думаю, как в семейном хорошем общении. Хорошо, друзья, тогда мы идем далее. У нас сейчас, пожалуйста, высветите 13-й слайд. Любить Бога всей душой. Мы сегодня будем говорить о душе человека. И прежде чем мы будем рассматривать информацию, первый слайд высветится, это в состав души входят разум, чувство и воля. Я хочу, чтобы мы немного вспомнили рассуждение, которое мы имели, может быть, с месяц назад, немножко больше, наше рассуждение на тему писания, веры и писания, если вы помните. Как раз таки здесь очень хорошо, полезно бы опять вспомнить эту деталь. Вера человека – это то, чем призван жить человек. Без веры Богу угодить невозможно. Что такое вера? Это отклик. Я употребляю для себя лично это выражение. Вера – это отклик души моей на Божье Слово. А в состав души входит воля, чувство, разум. Я понимаю, что где-то мы немного начинаем так касаться учебных каких-то вопросов, немного касаться схем, формул. Ну, друзья, я не думаю, что это вас смутит. Я, откровенно говоря, не думаю. Почему? Потому что чем больше вот живешь в христианстве, тем больше понимаешь, почему первые верующие не назывались христианами, а назывались учениками. И они пребывали в учении. Мы в своей церкви завели разговоры, вчера у нас очень такая интересная, так я бы сказал, горячая такая дискуссия возникла, когда коснулись вопроса, мы рассуждаем сегодня на тему Писания, Слово Божие, Его роль, и коснулись небольшого раздела, что вера, спасение мы получаем через Писание. И тут коснулись вопроса проповеди. Какую роль играет проповедь? Друзья, вопрос очень серьезный, позвольте некоторые грани выделить, я считаю их очень важными. Очень часто мы можем слышать такие размышления. Вот проходит какая-то конференция, ну сейчас молодежная конференция, и вот предлагает людям покаяться. Человек покаялся. Вот интересно, у человека формируется представление, он говорит, я покаялся, догадайтесь, что дальше после этого говорят люди? От проповеди такого-то брата. Это для нас стало нормальной, нормальной фразой. Но нормальная ли эта фраза? Так ты от кого покаялся? Ты от проповеди брата покаялся? Вот твоя вера на братья основывается. Простите, может, слишком такие жгучие, колкие моменты хочется поднять. Друзья, вера наша. Мы получаем, она формируется от Слова Божьего. Братья говорят, ну написано все-таки, ну вот Петр пишет, да? Говорит ли кто, говори как Слово Божие. Ну будьте внимательны. Петр говорит, говори, то есть проповедуй как Слово Божие. Но не написано, если проповедуешь, проповедуй Слова Божьи. Написано, проповедуй как Слово Божье. Но есть разница, Слово Божие и как Слово Божье. Одно есть заблуждение в христианстве, я смею сказать, когда говорят, пытаются подсчитать, когда придет Христос, и играют на вот этом, я бы сказал, неуважении к Священному Писанию. Писание говорит так, у Бога один день, как тысяча лет, почему-то мы этот предлог наречный, как, мы забываем, у нас не интересует, нам удобно без него понимать, математику свою соображать, сопоставлять. И мы говорим, у Бога один день, это тысяча лет, а это неправда. В Библии так не написано. Так какая разница, тысяча лет или как тысяча лет? Есть разница? Конечно, есть. Здесь буквально, а здесь сравнение. Так вот, если проповедуй как Слово Божье, понимаете, да, саму суть? Нет, человек не может произнести Слово Божье. Вот оно есть, в законченном виде, канон Библии закрыт. Вот это Слово Божье. А проповедь – это проповедь Слова Божьего. Но это не Слово Божье. И мы это призваны понимать. И вера наша, как раз таки, Писание выделяет это. И говорит, она происходит от Слова Божьего. Вот так мы потихонечку позволяем себе увести нас в сторону, когда говорим, я покаялся от проповеди брата Вани. А при чем здесь Ваня? Так ты перед Ваней покаялся, от Вани покаялся, для Вани покаялся. Друзья, мы не будем далее распространяться, думаю, сам принцип вы понимаете. Слово Божье должно быть правильно представлено для людей, чтобы было правильное покаяние, чтобы рост был духовный. Мы как-то с вами говорили о том, что производит Священное Писание, помните? Очищение, возрождение и так далее, помните, да? Некоторые мысли звучали на этот счет. Так вот, это вступление к нашей сегодняшней теме или под теме продолжения рассуждения по теме «Возлюби Бога уже всею душою твоею». Итак, вера – это отклик всей души на Божье Слово. Принято в христианстве считать, я понимаю, скажешь, а где написано, вот, что в состав души входит воля, чувство и разум? Это принято устоявшееся понимание в христианстве, что душа наша, она состоит из составляющих, это воля, чувство и разум. Значит, и воля, и чувство, и разум должны откликнуться на Божье Слово. Важный момент. Когда мы говорим о поклонении Богу, почему-то нередко мы способны склоняться к тому, что дайте нам чего-то ощутимого, харизматического, заведите нас как толпу, мы вам здесь загудим, и все, служение закончилось, и гудок закончился. А потом надо ждать следующего собрания, когда нас опять заведут. И опять потом у нас этот запал будет, или заряд будет опускаться, нивелироваться. Друзья, во-первых, когда, помните, ко Христу пришли ученики и говорят, Господи, и бесы нам повинуются, вот харизматия, слушайте, вот красота-то какая, а? Ну, кому из вас бесы повинуются? Мне? Не знаю, не соприкасался, вернее, соприкасался, не советую никому, вот так вот с мальчишеским настроем лезть в этот сложный мир. Будут большие проблемы. Это отдельная тема разговора. И вот приходят ученики, радость какая, бесы повинуются. Помните, что Христос говорит? Вот она где, чувства, эмоции, раз и выплеснулись, смотри, какие мы, ух, наша проповедь, вы посмотрите. Она говорит, вы не этому радуетесь. Радость, чувства, вы не тому радуетесь, вы не на правильно сориентированы. Радуйтесь, во-первых, что ваши имена написаны в небесах. Ну как радоваться, ну написано, нет, этого не холодно, не жарко, правда. А вот сказал, выйди, он вышел, вот ощутимо, правда, пощупать можно, вот оно явно проявляется. Друзья, Христос прямо говорит об этом. Он корректирует и говорит, во-первых, поймите, кто вы, а исходя из этого, ваша радость, ваши эмоции, ваши чувства. Вот о чем идет речь. Если мы спасены, то живите как спасенные. То воспринимайте себя как спасенные. Есть такое выражение, наверное, может быть, вы слышали, безотцовщина. Спрашивают у христиан, вы Бога как называете? Отцом небесным. А чего живете как без отца? Как будто вы его потеряли. Как какие-то вопросы, тревоги и все. Ой, Боже мой, куда деваться, Вань? Ты знаешь, залетел, пропал, что делать, куда, как? Слушай, а это что такое? Это что такое? Ты с кем разговариваешь? У тебя что, отца нет? Почему ты живешь как безотцовщина, как сирота какая-то? Друзья, вопрос серьезный. Если действительно Бог Отец, так давайте жить как дети Божьи. Во-первых, понимать, что мы дети Божьи. А исходя из этого, уже наше поклонение Богу. Итак, друзья, в состав души входит воля, чувство и разум. Значит, и разум, и воля, и чувство должны откликнуться на Божье Слово. Я немного напомню, о чем мы в прошлый раз говорили, когда говорили о вере. В состав веры, если вся душа должна откликнуться, значит, для души должно прозвучать что-то, касающееся разума, касающееся чувств и касающееся воли. Вера – это отклик не разума, не чувств, не воли. Это отклик всей души. Значит, что-то должно прийти, первое, самое главное, понятное нашему уму. Понятное нашему, поэтому никакие ни языки, ни какие-то видения, откровения на непонятных языках, ведущие непонятно куда, непонятные наш разуму, мы обязаны отрицать полностью. В состав веры входит информация. Мы говорили, помните, информационный элемент веры. Я беру в руки Священное Писание. Оно на русском языке, я понимаю русский язык, я читаю. Я беру физическими руками, мои глаза читают знакомые слова, эта информация попадает сюда. Во-первых, а потом там мыслительный процесс начинается. И когда я начинаю размышлять о Божьем Слове, я прихожу к каким-то выводам, каким-то решениям. Я должен вот так или вот так поступить. Включается и воля. Помните, мы говорили, есть информационный элемент, есть аргументированный элемент и есть действенный элемент веры. Во-первых, я понимаю, я принимаю. Насколько я могу понять, я принимаю информацию, я принимаю Божье Слово. Я начинаю о нем размышлять. Я вижу, что только так правильно аргументированный элемент эмоциональный подключается. Поэтому я принимаю решение. Помните, мы говорили о бесовской вере? Чем она отличается от живой веры? Она почти как настоящая вера, бесовская. Бесы веруют, что Бог есть. Написано? Написано. И они трепещут эмоциональный элемент. Написано? Написано. Но свою жизнь Богу они доверить не хотят. И не могут, это вопрос отдельный, возможно ли покаяние для падших ангелов. У людей должен быть не только информационный элемент, что Бог есть, он также сильный, а поэтому ему нужно доверить свою жизнь, воля должна подключиться. Очень часто наша вера похожа, простите за нескромность, на бесовскую веру. Мы знаем, что Бог есть, мы знаем, что Он сильный, но жизнь Ему мы не доверим. Я как-нибудь сам. Так безопасней ориентироваться в жизни, извините за, может быть, лишнюю иронию. Итак, вся душа должна откликнуться на Божье Слово. И мы должны выделить здесь одну очень важную деталь, что когда Писание говорит о том, что Бога надо любить всем, всею душою, оно из состава души выделяет разум. Не так ли, да? Возлюби Бога всем сердцем, дальше, всею душою, дальше, всем разумением и всею крепостью. Вопрос очень интересный. Почему именно Священное Писание? Это заповедь, будьте внимательны. Это не выдумка, это не философия, это не что-то такое изобретение ума человеческого. Это Писание призывает нас, Бога, любить разумом всем. Давайте мы немножко посмотрим на разум, на его функцию и на то, как можно Бога всем разумом любить. Это важный момент. Первое, на что мы обратим внимание, пожалуйста, слайд 14, роль разума. Роль разума – основа действий человека. Если мы говорим о человеке, роль разума – это основа действий. Ни один поступок человек не делает, не пропустив его через разум. Не так ли? Мы говорим о нормальном человеке, не о том, кто там в соответствующих учебных, вернее, лечебных заведениях находится. Мы говорим о нормальных людях. Человек обдумывает, хорошее ли обдумывает, плохое ли обдумывает, но он обдумывает и на основании своих размышлений делает шаги. Не так ли? Итак, любой поступок человека, он опирается на разум, на выводы разума. Каковы функции вот разума нашего? Мы говорим об анализе, мы сопоставляем, анализируем, да, аналитическое мышление. Знакомо это выражение? Очень бы хотелось, чтобы сегодня мы думали об этом, чтобы мы не слепо воспринимали информацию. Когда мы говорим аналитическое мышление, человек думает, анализирует, сопоставляет. Дай Господь, чтобы у нас, у христиан, было развито это. Чтобы ничего мы за чистую монету не принимали, даже если приезжает и проповедует здесь самый большой проповедник, самый великий. Писание прямо говорит, когда Павел проповедовал в вере, люди приходили домой и проверяли, точно ли это так. Я не думаю, что кто-то из современных проповедников может сегодня стать на уровне апостола Павла. Я не зря привожу этот библейский пример. Поэтому, друзья, вновь хочу возвратиться. Вера наша не от хорошей проповеди. Давайте это будем помнить. Вера наша от Божьего Слова. Маленькое еще отступление позвольте сделать. Когда мы слушаем хорошую проповедь, она нам понравилась. Скажите честно, вам бы хотелось еще вот подобные проповеди слушать? Конечно, и мне бы хотелось. Но здесь ловушка наша, в которую мы попадаем. Тупик называется. В чем он заключается? Хорошую проповедь я хочу послушать. А вопрос, а так ли я хочу слово почитать, как хочу послушать хорошую проповедь? Вот это наша ловушка. Так вера-то наша не от проповеди, а вера наша от Слова Божьего. Так почему мне хорошую проповедь хочется послушать, а вот так со Словом Божьим посидеть, и вот с таким же, как минимум, с таким же желанием, как послушать хорошую проповедь, я хотел бы я почитать Священное Писание. Друзья, вопросы и размышления не праздны. Вера-то наша от Слова Божьего. Проповеди должны быть на собрании. Это нормально, но проповедь, это проповедь, проповедуй как Слова Божьи. Это не Слово Божье, проповедь Слова Божьего. Вот оно, живое Слово Божье, вот оно. Поэтому, друзья, подумайте об этом очень серьезно. Если нам нравятся хорошие проповедники, и мы готовы их слушать, друзья, не огорчайтесь, пожалуйста, это человекопоклонение. Это человекопоклонение. Интересная мысль, когда сопоставляют, или не, как можно проанализировать, хорошая проповедь или нехорошая, действительно она на месте или не на месте. Если человек проповедует, может быть, энергично, очень правильно, грамотно сказал проповедь, допустим, про Петра или про Иуду. И если после проповеди люди говорят так, вот, ах, этот Иуда, вот она, да-да-да, мы бы ему помогли, не надо было самому бью, вздернули сами на этом дереве, не надо было лезть туда, мы бы ему помогли. Вот этот Петр, да, знаем таких вот предателей, которые от Христа говорят, это Петр, да, да, ну ладно, ты апостол, но все-таки мы тебе припомним, у нас на этот счет все хорошо работает. Ты покаялся, но тебе всю жизнь будем помнить, что ты отрекался. Друзья, вот интересный подход наш к проповеди. Мы Петра осудили, Иуду осудили. Это неудачная проповедь, если после проповеди люди судят Петра или Иуду. Удачная проповедь, если прочитано Слово Божье, и после проповеди люди не говорят о проповеднике, не говорят о личности, о которой даже проповедовали, а говорят и размышляют о себе. И выходят с богослужения и бьют себя в грудь, образно говоря. А не я ли Иуда? А не я ли Петр? Который так, я за Христа, я кому хочешь, не знаю, что сделаю. Встречал таких людей. А когда дело касается действительно простых, элементарных вещей, сдаем и братьев, и сестер по полной программе. И ни Христа никого не надо, лишь бы своя рубашка ближе к телу, к стыду большому. Друзья, вопросы достаточно серьезные, которые стоят перед нами. Кому мы поклоняемся? Кого мы превозносим? Даже народная мудрость гласит так, Сократ мне друг, а истина дороже. Рассказывают про одного греческого мудреца, Диогена. Сидел в пещере. Мудрец, действительно, голова, дом советов, как у нас говорят. Наверное, слышали, помните это выражение. И вдруг подходит там фараон или кто там, великий человек, ну и решил встретиться с ним, с этим философом. и стал там в проеме, ну, там дверей-то не было, в проеме пещеры. Он говорит, уйди в сторону. Ты с кем разговариваешь? Говорит, царь перед тобой, говорит, не загораживай солнце. Стоит царь, мудрец говорит, уйди в сторону, мне не важно, кто ты, какие у тебя погоны там, уйди в сторону, солнце не загораживай. Для меня это важнее, чем ты человек. Может быть, кто-то посчитает это за грубость какая-то, за унижение. Друзья, даже люди в мире поднимают эти вопросы, говорят об этом. Не тем ли более христиане сегодня должны именно слово превозносить. Именно слово. Когда пришла реформация в Европе за 400 лет до Октябрьского переворота, практически день в день, то один из девизов реформаторов был «назад к Писанию». Писание толкуется Писанием, постоянно об этом хочется говорить. Вот я понимаю, что сегодня у нас неоднозначное отношение к Кальвину, я скажу прямо, у меня есть свои взгляды относительно вечного спасения, но вот что не все вещи, я не со всеми позициями Джана Кальвина я соглашаюсь, это мое личное мнение, но мне очень нравится его очень сильное заявление. Когда подходили к нему с очень серьезными вопросами, самое первое, что он говорил, а что по этому поводу говорит Писание? Это сильный подход, это принципиальный подход. Что мы говорим, когда к нам подходят с каким-то вопросом? Что мы говорим? А ведь это же прежде всего, ты понимаешь умом, что вот твоя основа, вот откуда вера должна, ты понимаешь, что должен разумом Бога любить, ты понимаешь, что с какой бы ты ситуацией ни столкнулся, во-первых, ум твой вот сюда должен смотреть. Ни на брата, ни на сестру, ни на духовного наставника. Я не отрицаю наличие духовных наставников, это отдельная тема разговора. Но то, что ты призван разумом любить, ни брат, ни пресвитер, ни духовный наставник должен разумом. Ты призван разумом любить, ты понимаешь, что, во-первых, обратись, ты умом понимаешь, что, во-первых, Богу. Можно эту вещь запомнить? Можно. Во-первых, Богу, и кроме Бога никого не должно быть. Мы рядом с Богом, с Писанием, ни одну личность не имеем права ставить, это мое убеждение. Мы ни одного человека не имеем права ставить, ни одну книгу не имеем права ставить. Христос и Писание, аминь, ничего более не должно быть рядом. Это принцип, который принесли для нас протестанты. Вопрос, мы держимся этого принципа или нет сегодня? Итак, люби Бога всем разумением. Функции разума – анализ, мышление, память. Активное и пассивное. Ну, я думаю, вы понимаете выражение активное и пассивное. Есть вот тот объем информации, которым мы постоянно пользуемся. Допустим, если я там водитель, столяр, там, допустим, неважно кто там, ну, может быть, инженер какой-то, то активная информация – это то, которое я каждый день пользуюсь. Но у меня есть еще то, что я помню, ну, которое, то, что было лет 15, 20, 40 назад и так далее. И вот в эту пассивную память, как раз-таки мы сейчас об этом будем говорить, входит и еще, или так называемое, ну, научным термином, бессознательное или подсознательное. Входит то, что мы даже мельком увидели или услышали. Будьте внимательны. Просто так вот раз глазами провел и все. И думаешь, я никогда этого не вспомню. Вспомнишь, дорогой, вспомнишь. И вот самый неудобный момент вспомнишь. Давайте мы пойдем далее. Очень бы хотел, чтобы мы поговорили немного о памяти, вообще о разуме, будем продолжать наше размышление. Во-первых, следующий слайд, пожалуйста, 15-й. Память и ее засорение. Я думаю, что ну, для молодежи будет более понятно, когда на наш хард-драйв мы слишком много нагружаем и просто не форматируем диск, то у нас там проблемы. Или не дефрагментируем его. У нас там просто все есть, а места не хватает. Есть такая загадка, да? Все в доме есть, а чего-то не хватает. Порядка не хватает, места нет. Друзья, так вот, когда у нас слишком много хлама, в нашем компьютере, он, говорят, зависает, тяжело ему, пока он все это раскрутит. Друзья, то же самое с нашей памятью происходит. Иногда говорят, слушай, вот приехал с какой-то встречи, говорит, слушай, а ты видел того брата? Видел, а ты у него это спрашивал? Слушай, а у меня вообще желания не было об этом спрашивать. Почему я должен лишнюю информацию загонять сюда? Она мне не нужна абсолютно. Это называется любопытство. Зачем я буду... Зачем? Зачем? Чем больше туда накидаешь этой информации... тем больше беспорядка там будет. Кто будет потом разгребать все это? Кто будет дефрагментировать или форматировать диск твой? Кто? А тебе ой как не хочется это сделать. Итак, друзья, важный момент, дисциплина нашего ума. Зачем мне знать то, что можно не знать? Простое правило. Зачем? Я думаю, когда мы говорим о засорении памяти, она же, все это у нас в голове, будьте внимательны. И вот это, когда мы начинаем думать о чем-то, да, мы этого не замечаем. Если бы кто-то когда-то, если кто-то занимался немного психологией, занимался, как устроено наше мышление, как функционирует наш мозг, вы согласитесь с тем, что это действительно так. Что мы говорим и думаем, исходя из того, что у меня в голове есть. И мы от этого никуда не денемся. Если когда-то мне сказали, что вот этот брат просто негодный человек, одну фразу сказали, и я его лет через 50, ну, если проживу, увидел, то первое, что мне на память приходит, этот брат негодный человек. А теперь послушаем, что он говорит. Вы понимаете, да, вот как устроено наше мышление? Это называется предубеждение. Предрассудки, которые мешают нам правильно воспринимать человека. Тяжелые вопросы. Мы обязаны об этом говорить. Мы получаем новый дух в момент рождения свыше, но наши души, прежде всего разум, содержат всю предшествующую информацию, оставшуюся у нас, которая была у нас. Приходит человек к Богу, он занимался прошлым алкоголем, наркоманией, жулик, бандит, ну и так далее. Все у него было, весь букет. Он пришел к Богу. Предположим так, что произошло действительно раскаяние. Скажите, пожалуйста, прошлое от него отстало? Интересный, конечно, вопрос. Очень важно, вот почему христиане пребывали первые в учении, поднимали достаточно многие серьезные вопросы. Я хочу на одном примере показать, как вот саму суть, которую на примере хочу прояснить ее. Жил в Украине, встретился с одним из братьев, который случайно, ну, у Бога нет случайности, в городе, в Одессе встретились с братом, он был членом нашей центральной церкви, и вопрос такой прямой, открытый, что мне делать, я не знаю, я курю, а я знаю, что он член церкви. Ну, сами понимаете, да, что с курящими делают-то обычно. Что мне делать? Я ему, он начинает рассказывать, слушай, говорит, я с 7 лет начал курить. Ему было где-то 60 с лишним лет, он покаялся, принял крещение. И когда он мне эту фразу сказал, честно скажу, что внутри я покаялся. Я поясню, по поводу чего я покаялся. К тому времени, может, лет 15-18, я был уже членом церкви. Он мне говорит, что когда мне было 7 лет, я покаялся, я себе задаю вопрос. Ты 18 или там 17 лет член церкви с Господом? У тебя есть дурные привычки? Я себя спрашиваю. Есть. Слушай, тебе не стыдно стоять перед этим человеком? Ты за 17 лет с Господом не избавился от дурных привычек? Чего ты хочешь от него после года уверования? Вы понимаете суть вопроса? Его не научили. Он пришел к Богу. Но его не научили, как бороться с трудностями. Почему люди курят? Почему пьют? Почему наркотики употребляют? Вы не знаете? Забыться. Как правило, уйти от реальности. Учите правильно воспринимать трудности. Да, пришла беда, а его не научили, как бороться с бедой. Поэтому он закурил, релаксация, расслабление. По-своему он прав. Если ему не дали христианскую позицию, не объяснили, как в этом случае реагировать, он возвращается к чему? К тому, чем он жил, чем пользовался в течение 50 с лишним лет. Судите его за это. Да, он делает плохо. Это правда, он делает плохо, но другому он не научен. Мы каемся, но прошлое у нас остается. И нет-нет, оно и прорывается в наше сознание. И, как правило, оно прорывается во снах, о них немного позже поговорим. Обновить разум. Интересно, мы как-то слышали тоже размышление, это счет Писания прямо говорит, что вы не так познали Христа. Интересная мысль. Вы услышали Его, помните наше размышление? Вы Его, не о Нем, а Его услышали, Ефесянам 4 глава. Вы Его услышали и в Нем научились. Трем вещам. Первое. Убрать прошлое, да? Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Отбросить, не помню это слово, отбросить прошлое, обновиться и облечься. Не надо этому учиться нигде, будьте внимательны. Этому мы учимся только у Христа и при одном условии. Когда мы его услышали, как говорит Писание, его, не проповедника, не хорошую книгу прочитали. Когда мы Христа услышали, мы в нем научились, но ни в ком другом. Мне приходилось тоже на этот текст проповедовать, как сожалею о том, что неправду доносил людям. Братья и сестры, надо учиться обновиться духом вашего. Не надо учиться, надо ко Христу прийти. И когда вы Христа услышите, вы в нем научитесь вот изменить образ мышления. Он должен быть измененный, обновить разум. События прошлого оказывают влияние на большинство областей жизни. Именно вот прошлая наша жизнь, она формирует в нас фильтр своеобразный, если так можно выразиться, через который мы пропускаем все. В итоге человек слышит то, чего вообще не было сказано. Я сожалею, что нет времени подробно об этих вещах говорить, но все-таки было бы неплохо детали некоторые рассмотреть. Человек слышит то, что он хочет слышать. Человек видит то, что он хочет видеть. Вы понимаете суть выражения? Если я против брата что-то имею, мне не важно, что он говорит плохо. Если я его уважаю, не важно, что он говорит хорошо. Позвольте, приведу один реальный пример. Вы улыбнетесь, конечно, но, думаю, тоже прояснить некоторые детали этой иллюстрации. Посетили друзья один дом, покушали, ну как правильно, да, хорошо покушали, так, добро покушали. Ну и после этого хозяйка набрала смелости и спрашивает, как вкусно. Ну один взял, да, смелился, говорит, все было вкусно, особенно лавровый лист. Ну, заулыбались, понимаете, да, что лавровый лист не кушают, это просто специи, приправы. Друзья, вот так вот в жизни у нас получается, все было вкусно, особенно лавровый лист. Вот мы придеремся к запятой, не так ударение поставил, заикнулся брат, у него здесь волосинка торчала и так далее. Мы к чему хочешь придеремся? Друзья, все было вкусно, особенно лавровый лист. Если я не вмещаю человека, я всегда к нему придерусь. Любовь смотрит через телескоп, а зависть и месть через микроскоп. Вы понимаете, да, эти два девайса, эти два прибора? Любовь видит все глобально, она не замечает деталей, а зависть и месть я тебя разберу по косточкам. Вот и проводим разбор. Только никого не собираем после этого разбора. И ходят наши братья и сестры в разобранном виде. Простите, но так оно получается. Итак, что мы видим? Как мы воспринимаем людей? Нет времени подробно об этом говорить. Одна деталь очень интересная. Христос смотрит на Петра, как-то мы об этом говорили. Петр его еще не предал. Он только через время его предаст. Помните, да, эту историю? И говорит, Петр, не пропоет петух сегодня, ты три раза от меня отречешься. Но когда ты обратишься, помоги, утверди братьев моих. Вот это да! Вот это Божий характер, слушайте. Христос открыто говорит, что отречение, это, ну ты отречешься, предашь меня. Отречение, предательство, это в этом случае слова синонимы. Еще не успел предать Петр Христа, Христос ему прямо говорит, что ты меня предашь, но когда ты покаешься, приходи, мы будем сотрудничать. Ни за что, если меня предадут, ни за что вместе трудиться не будем. Вы другие братья и сестры, да? Вот это Божий реальный характер. Вот это. Мне все, его не существует. Если человек совершил покаяние перед Богом, вот оно засорение нашей памяти. Вот этот хлам выбросить нужно из нашего сознания. Если брат, сестра согрешил в прошлом, он сделал грех, но если он в нем покаялся, братья и сестры, греха нет в Божьих глазах. Нет, у нас он есть. Я приведу еще один пример, это важная достаточно деталь. Вот так одного, как у нас говорят, бывшего доставали, ну, знаете, что такое бывший, да? По прошлой жизни, нехороший человек. Так его доставали за то, что он вот это и много-много-много еще делал. А, ты вот такой, ну тут мы ему, конечно, карьера никакой, все, перекрыли, ты тем-тем не можешь быть, петь не можешь, проповедовать не можешь, ну все, и пошло-пошло. Ну, знакомые, улыбаемся, конечно, все знакомые. И вот так устал человек от этого, он пришел к Богу, он действительно обновление произошло. Ну и решился на такой смелый шаг. Пошел на кладбище и купил там место, ну заранее, знаете, да, но не заранее. купил место и поставил там памятник себе, что самое интересное. И на этом памятнике высек одну дату. Это была дата его покаяния перед Богом. И вот когда очередной раз его так прижали в уголок и говорят: слушай, а ты такой-сякой, ты помнишь, да? Вот где засорение памяти, ты помнишь? Он говорит: хотите, я хочу вас пригласить кое-куда, хочу вам кое-что показать. Приводит их на кладбище, к своему памятнику. И говорит: все ваши претензии к тому, кто лежит под этой надгробной плитой. Понимаете, да? Все. Пожалуйста, высказывайте, я в сторонке постою, вы ему все высказываете, какой он негодяй был, последний. Высказывайте. А потом пойдем дальше. Друзья, ирония это ирония, но послушайте, что мы делаем? Если человек совершил раскаяние в грехе, мы не имеем права ему напоминать об этом. Это служба сатаны, а зарплату придется получать, братья и сестры. Это правда, если мы на него работаем. Он нам чек пришлет, который не в пользу нас будет. Итак, друзья, я думаю, вот эти некоторые детали мы понимаем, это достаточно серьезный момент. Что у нас вот здесь? Что у нас? На церковь нашу, на братьев, сестер, особенно тех, кто мне дорогу перешел. Особенно. И когда-то мне кое-что сделал. Что у нас на них? Что у нас? У вас должны быть такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Такие же чувства в русской Библии. А Христос не успел еще Петр предать. Он знает точно, что он предаст. Он его к сотрудничеству приглашает. Мы никогда. Как люди. Какие же мы христиане? Что такое грех? Неповиновение Писанию. Не так ли? Нарушение Писания. Если Христос говорит, у вас должны быть такие же чувствования. Вернее, Павел пишет. У нас их нет. Нарушение Писания. Это грех, друзья. Ну как по-другому этого называть? Какое царство мы собираемся? А ведь туда ничто нечисто не войдет. Итак, друзья, что у нас вот здесь? Слишком много мусора. Засорение памяти. И то мне надо знать, и то мне надо знать, и то мне надо знать. Я думаю, все-таки полезно было бы нам не вот так вот 5-7 минут только поговорить о засорении памяти, а более серьезно поговорить о том, как все-таки наблюдать и фильтровать информацию. Нужна ли она вообще? Стоит ли смотреть? Стоит ли, извините, нос совать туда, куда его не надо совать? Зачем тебе это знать? Меньше будешь знать, спокойно спать будешь. Итак, друзья, давайте пойдем далее. Еще один момент. Какие проявления, связанные с разумом? Давайте мы об этом немного тоже поговорим. Пожалуйста, следующий наш слайд, 16-й. Прежде всего, осознание себя. Позвольте здесь немного об этих вопросах тоже сказать. Что значит осознание себя? Здесь присутствуют люди разного возраста. Кому-то 15 лет, кому-то 20, 30, 40, 50, 70, может быть, больше. Я вспоминаю свои молодые годы. Почему-то я, понимаешь, старшее поколение, что они вечно молодые душой. Я начинаю тоже это понимать, что я вечно молодой. Хотя телом уже не молодой. Когда был молодой, то делал такие вещи, которые, может, не надо было бы делать. И так оно все легко, свободно было. И говорят: слушай, ты же здоровье подорвешь. А какое там здоровье, когда нужно было показать себя? На меня же смотрели, правда, да? Ух! Итак, мне сегодня 30 лет. Мне сегодня 50 лет. Мне сегодня 70 лет. Братья и сестры, люди какого возраста Богу нужны? Людей какого возраста Господь любит? Скажите, пожалуйста. Откуда вы это взяли, что Он всех любит? Откуда? На каком основании вы делаете вывод этот? Что все возрасты Богу угодны, потребны? Он призывает всех. Вот так. Придите ко мне все. Так написано? Да. Вот в каком состоянии вы есть, в таком состоянии вы приходите. Понимаем ли мы, друзья, важный момент, первое, что мне, допустим, 40 лет, мне 50 лет, понимаем ли я свой возраст? То, что мне 50 лет, братья и сестры, это не хорошо и не плохо, это факт. Понимаете, да? Это факт. Второе, если у меня болезни какие-то хронические, может быть, это не хорошо и не плохо, это факт. Понимаете, то есть я призван понимать, что я вот такой, какой я есть. Это не значит, что таким должен остаться. Мы о характере немножко позже поговорим. Это характер, это что-то выше Бога. Я с иронией об этом говорю. У него такой характер, надо почитать, характер больше, чем Бога, к сожалению большому. Итак, понимаю ли я, что свой возраст? Я не могу делать сегодня то, что делал 20 лет назад или 15 лет назад. Это не хорошо и не плохо, это факт, вы понимаете, братья и сестры? И не надо судить себя за то, что я не могу пробежать так, как я бегал. Я не могу так быстро сделать работу, как я делал 15-20 лет назад. Это факт. Вы в таком возрасте, ваш момент. Я вот такой, я мужчина, я женщина. Я зарабатываю 30 тысяч в год, я зарабатываю 80 тысяч в год. Это факт, понимаете? Живи по средствам, понимай свои возможности, и не надо через силу насиловать себя, проявлять, делать проблему для своего здоровья, работа и так далее, объедением, пересыпанием и так далее. Понимаю ли я самого себя? Я не считаю, что это праздные моменты. Мы иногда живем так, как будто у нас вот мыслями, мы уже где-то там, а тело не успевает за нашими мыслями, за нашими делами, да? Итак, осознание себя. Следующий момент очень важный. Мысли, вот то, что связано с разумом. Так, первое, мы понимаем ли мы самих себя? Что я в Америке, что я живу в квартире, что у меня старенькая там фордик, но не новейшая модель автомобиля и так далее, и так далее. Вот то, что есть. Понимаю ли я самого себя? Что я вот такой, и вот такой, какой я есть, я надобен Господу. Братья и сестры, это простая мысль. Вот такой, какой я есть, я надобен Господу. Он призывает всех. Поэтому не надо думать, что если брат или лучше проповедовать может там, или, то он надобен Господу, остальные ему не нужны. Нет. Не менее важен вопрос мысли. Давайте на них обратим внимание. Навязчивые мысли, прежде всего. Знакомы, что такое навязчивые мысли? Ну, не могу, не встать, не спать, не лечь, все, постоянно одно в голове. Одного из братьев, ну, улыбался, думаю, слушай, как можно до этого, извините за выражение, докатиться? Говорит, слушай, я стою спать и ложусь с одной мыслью, где взять деньги? Ну, раб, и все, ну, вот денег нет, а денег хочется, ну, раб, человек, ну, это немножко другая категория навязчивых мыслей. Навязчивые мысли, в чем заключается сама суть? Не могу отбросить эту мысль, она постоянно меня преследует. И, как правило, навязчивые мысли, они связаны с чем-то худым, с чем-то негативным. В навязчивых мыслях есть две стороны. Одна сторона позитивная, вторая сторона негативная. Между ними есть различие. Если появляется навязчивая мысль, помните, люби Бога всем разумом. А мысль – это то, что с разумом им связано. На эту навязчивую мысль я очень просил бы, всегда обращайте внимание. Не всегда, а во-первых, то есть определитесь, что это за мысль. Позитивность мысли, вот навязчивая, в чем может быть? Ты сделал когда-то что-то недоброе и скрыл его. Грех сделал. Преступление перед Богом сделал. Никто не видел, ты попытался все это спрятать, скрыть, замазать там. Проходит время, если это неправильно, оно всплывает. Бог приводит тебя, поднимает это на поверхность. Слушай, ты же не покаялся в этом. Ты же в небо собираешь. Ты хочешь, чтобы Бог благословил тебя в семейной жизни, в финансовой, в церковной. Хочешь, хочешь. Я не могу тебя благословить, потому что ты виноват в том, что я не могу тебя благословить. В тебе грех, в тебе заклятый. Если человек имеет в сердце идола, Иезекииль пишет, могу ли я ответить ему на его нужду? Помните, да? Я не могу ответить, потому что грех в человеке. Освободи себя от этого греха. Итак, если эта мысль навязчивая указывает мне на проступок, на грех, который я сделал, но не исповедовал, вот эта навязчивая мысль, ее можно звать позитивная, она тебе указывает на грех, избавься от него. Но если эта навязчивая мысль указывает тебе на грех, который ты сделал, и исповедовал, разница, да? Сделал и не исповедовал. Правильно тебя совесть судит, правильно навязчивая мысль сверлит тебя. Покайся. Но если ты сделал проступок и покаялся, а мысль еще тебя сверлит, навязчивая мысль, это негативная мысль. Это мысль, позвольте прямо сказать, от сатаны. Я по-другому не могу это назвать. Писание прямо говорит, что Бог прощает кого? Если исповедаем грехи наши, условие единственное, то Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. Сколько много приходилось и своей молодости страдать от этого. И с многими братьями и сестрами соприкасаться. Как многие боятся, ну не просто страшатся, что со мной происходит, я не знаю. А страх-то их ложный. Это ловушка, в которую поймал их сатана. Одному из братьев просто пришлось где-то, ну, не один, но многим приходилось, но вот один перед глазами стоит, вот открыто говорит: слушай, ты сатане веришь. Как? Я вроде на собрании. Ты сатане веришь. Я задаю простой вопрос: ты сделал этот грех? Сделал. Ты покаялся в нем? Покаялся. И тебя сегодня совесть судит. Да. Ты сатане веришь. У тебя сегодня ты должен сделать выбор. Ты или Богу должен верить, или сатане. Открываем. И очень часто приходилось, друзья, пожалуйста, если вам будет тяжело именно в этом, открывайте Евангелие, первое послание Иоанна, первую главу, 9 стих, где прямо написано: пусть для нас это будет правило, как относиться к любому греху. Если исповедаем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Написано, спрашиваю брата, написано, ты веришь этому? Верю. И после этого у тебя еще мысли от тебя не отходят? Ты поймешь, что ты сатане веришь? Вот это Божье слово. Ты исповедал грех? Исповедал. Бог простит и очистит своими средствами очищающими, нечеловеческими. Друзья, тяжело. Я боролся с этим, я понимаю это. Тяжело. Другого у нас выбора нет. Итак, мысли навязчивые, если они указывают нам на негативный поступок, на грех, который мы не исповедали, покайтесь. Если указывают на исповеданный грех, покайтесь в том, что вы слушаете сатану. И смело, это не моя мысль. Может быть, я иронически скажу, но позвольте сказать так: не берите чужого, это не ваше. Не занимайтесь духовным воровством. Если вы исповедали грех, Бог его уничтожил, убрал, его не существует. Не берите то, что вам не принадлежит. Оно не ваше, понимаете? Этот грех вы сделали, но вы его исповедали, его больше не существует. Если вы его берете, это просто неверие Богу, это преступление перед Богом, это уход от Бога, это исповедание сатаны своим господином. По-другому не скажешь. Друзья, может, слишком прямо говорю, но это надо делать. Некоторые мысли, друзья, мы будем подводить итог, молиться вместе с вами. Еще одно, что связано с разумом, это угрызение совести. Знакомо, да? Совесть, иногда ее говорят, что это в состав души она входит. Друзья, совесть всего лишь навсего как индикатор, как барометр. Разумом мы думаем, осмысливаем, о чувствах мы чуть позже будем говорить. Чувства тоже себя проявляют, воля проявляет себя. Вот надо, вот давай, вот пойду, встал и пошел. Совесть указывает всего лишь, она работает в одном случае, совесть, когда человек делает плохое. Не так ли? Если человек делает хорошее, совесть не реагирует, правда? Вернее, она не проявляет себя. Но если человек делает плохое, она сразу начинает указывать: плохо, 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 плохо. Красный сигнал загорелся. Когда выходим из магазинов, да, Хамдипа, Лоус, да, Сарос, и что в карман что-то раз, пу-пу-пу-пу-пу, все, вас поймали. Вот тогда работает совесть, когда мы что-то делаем неправильное. Поэтому мы особо здесь не говорим о совести в составе души, это показатель, это индикатор, который указывает на неправильный поступок. Но угрызение совести, опять-таки, где-то оно связано с навязчивыми мыслями. В чем она вас угрызает? Вспоминая одну из сестричек, похоронила маму свою, в свое время посещала ее с хлебопреломлением, а дочь работала в очень известной элитной библиотеке, была заведующей, ну и как-то неудобно было верить Богу. Ну, понимаете, положение такое большое. Ну, времена поменялись, союз развалился. Вот, она оказалась в церкви, пришла к Богу, радуется, приезжаю его, очередно встречаюсь с ней. Говорит, я не могу, не нахожу себе покоя. В чем дело? Знаешь, вот мамочка была верующая, я ее обижала. Правда, хорошее же, да, вот настроение такое, понимание, я мамочку обижала. Я понимаю, что я делала плохо. Я прямую просьбу задаю: скажите, пожалуйста, вы у мамочки просили прощения? Просили. Да, просили. Я не могу понять, почему тогда вы сейчас даете простор вашему угрызению совести. Вот Священное Писание: Бог вам простил, будьте свободны от этого. Ваше неверие Богу. Освободитесь от этого. Помолитесь: Господи, дай мне сегодня отказаться. Это неправильно, это сатанинское проявление. Я у Бога попросила, у мамы попросила прощения, затем пришла к Богу, покаялась. Все, Господь покрыл все это своей любовью, очистил своей кровью, этого больше не существует. Сны. Я сожалею, что нет много времени об этом говорить. Действительно, очень сложный момент. Это тоже память. Сны наши связаны с памятью. С одной стороны, Писание прямо говорит, что в последнее время, помните, да, Иель пишет, люди, Бог будет давать сны старцам, да, юноши, старцы будут сны видеть, сновидения будут вразумляемы. Один момент, коротко только. много зависит от темперамента человека. Есть люди очень склонны, ну, как мы говорим, ну, ранимые очень, ну, близко к сердцу все принимать. Есть такой темперамент в характере, темперамент характера. Такие люди, как правило, склонны видеть сны. Мы живем верою, а не видением, обратите внимание. Поэтому сны для нас не показатель. Но с другой стороны, сны – это, опять-таки, действие разума. И, как правило, что такое сон? Сон человек отдыхает, определенные участки головного мозга отдыхают. То есть, что это за участки? Бодрствование, мышление. Все, человек отдыхает. Но часть мозга, отвечающая за то, чтобы желудок работал, сердце работало, дыхание работало, да? Она работает. Мозг работает постоянно. Но ночью отдыхает участок мозга, отвечающий за координацию движений, за мышление и так далее, и так далее. Важный момент. Я думаю, это будет полезно для нас. Когда мы ложимся спать, полезна будет молитва. Господи, благослови меня на эту ночь и помоги, чтобы сатана не имел надо мной власти, когда я не буду контролировать себя. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Во сне мы себя не контролируем. Господи, запрети ему в сновидении влиять на меня. Сны, как правило, есть определенные, скажем, причины, почему человек видит сны. Ну, один из показателей, ну, и понятно, если там или трудная задача, там, или беда большая, или жениться, или разводиться решил, то понятно, там все это в голове, правда? Поэтому это и снится будет. Исходя из того, что ты думаешь, оно тебе приснится. С другой стороны, если ты, ну, не зря говорят, что после, значит, вечера на ночь кушать-то не надо, если ты плотненько так покушал, да, не знаю, по-каковски, по-гречески, там, или по-римски, то понятно дело, что кошмары будут сниться. Почему? Мозг устроен так. Если человек покушал, то полтора, где-то час-полтора, как минимум, основная деятельность мозга уходит на переваривание пищи. Как это неудивительно, это простая медицина. А если вы покушали и тут же в кровать, мозг хочет отдохнуть, а желудок ему не дает. Вот конфликт и возникает. Он говорит, дай отдохнуть, нет, пищу переваривай. Мы-то, это шутя, я говорю, ну это так получается. Вот поэтому он начинает бунтовать, и кошмары начинают сниться. То мы в пропасть куда-то летим, то непонятно что, за нами кто-то гонится, кушать нас хочет, скушать хочет. Извините, это все объясняется простым вот состоянием, физическим состоянием человека. Может ли Бог давать сны? Может. Но сны – это не показатель нашей духовности. Я за свою жизнь, может, ну, 5-6 снов видел, ну, наверное, какой-то такой, ну, недоброкачественный получился, простите, что другие много снов видят, а я только 5-6 за всю жизнь. Друзья, для меня это не показатель. Если надо от Господа, Господь пошлет мне сон. Я живу не видением, я живу верой. Так Писание об этом говорит. Но могут ли быть сны от Господа? Могут. Как отличить сон от Господа или не от Господа? Я хочу поделиться мыслями, которые, я прямо скажу, что в Священном Писании этого нет, но рассуждая, вот по подтверждению всему этому, но рассуждали, когда мы имели встречу с братьями, анализировали все это, пришли к такому выводу, что можно вот предположить следующее. Если сон отвечает трем критериям, то его можно принимать как сон от Господа. Что это за критерии? Первое. Если сон, какой сон от Господа? Сон, который я получаю тогда, когда я физически здоров, понимаете, не переработал, не переел, понимаете, да? То есть в нормальном физическом состоянии, это важный показатель. Второе, я ясно и четко понимаю, что это сон от Господа. И третье, я ясно понимаю, для чего. Если после того, когда я увидел сон, я просыпаюсь и давай, а что такое, давай там сонники, ну, не знаю, здесь они в Америке есть, у нас на каждом углу там продавали. Что означает кровь, свинья, вода и так далее, и все, о, все, 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 это об этом, да, это об этом, точно все, все. Вот Господь мне открыл, посмотрел сонник, понимаете, да? Посоветовал с кем-то, Господь мне открыл через сон. Так прости, пожалуйста, что ж это происходит? Так кто тебе открыл? Друзья, итак, я очень попросил вас, не уповайте на сны. Бог может давать сны, но пусть сны, я сожалею, что очень коротко об этом говорю, но сны, всегда будьте внимательны, давайте им оценку, почему они сны. Если не пугайтесь никаких ни кошмаров, ничего, не надо. Вот предчувствие, предчувствие. Это отдельно об этом говорит, интуиция, предчувствие и так далее, и так далее. Друзья, Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. И Бог никогда не доводит дело до середины, как мы это делаем. Нам многое пришлось, может быть, начинать. А что до конца доводили мы? Это про нас, братья и сестры. Про Бога такого не скажешь. Когда Он сказал Деве Марии, ты родишь младенца. И она говорит, как это может быть? Господь объясняет ей через ангела. Вот это Бог. Вот так Он работает с нами. Он ничего на полпути не оставляет. Поэтому лучше уповать на Писание. А если сон какой-то приснился, непонятно, что там. Друзья, я думаю, что, может быть, и нет необходимости и советоваться, или рассказывать его кому-то. Склонитесь пред Господом: Господи, вот этот сон я получил, он смутил меня, не знаю чего это. Господи, дай мне в Тебе успокоиться. Руководи мною дальше Ты. Друзья, на этом мы завершим наше размышление. В следующий раз мы будем говорить уже об очень тоже важных моментах, о том, как появляется грех. Вот табличку как раз высветили, но мы о ней сегодня не говорили. С нее начнем. Будем говорить об уклонении. Это все то, что связано с разумом. Почему Господь выделяет разум как особую какую-то единицу? Возьми Бога всем разумением своим. Мы говорим о том, что такое разум, как он функционирует. И затем подведем итог, будем говорить, как же все-таки можно Бога любить всем разумением. Нам прежде всего важно понять, как он функционирует, чтобы понимать, где ставить эти границы и как можно Бога любить всем разумением. Одна короткая мысль, братья и сестры. Давайте сегодня, как минимум, если мы поставим хотя бы одну задачу перед собой, не засорять нашу память. Для нас это будет уже благословение. Не засорять нашу память. Не смотрите то, что не надо смотреть. Не интересуйтесь тем, чем не надо интересоваться. Не слушайте то, что не надо слушать. Это не значит, что и все, и в подполье. Нет. Не делайте то, что не надо делать. Потому что за все придется отвечать. Все то, что мы получаем, попадает сюда, и оно формирует наши поступки, наши сны, наши предчувствия и так далее, и так далее. Все это очень легко объясняется через психологию. Ну, мы опираемся на Священное Писание. Это чисто вот такие медицинские позиции, которые тоже мы можем объяснить. Итак, друзья, Писание говорит: возлюби Бога всем разумением твоим. Господи, дай мне любить Тебя всем разумением. Я хочу любить Тебя всем разумением, чтобы я понимал, что Ты есть, я понимал, чего Ты от меня хочешь, и я понимал, что это единственный путь делать правильно, это повиноваться Тебе. О воле мы будем позже немножко говорить. Итак, благословился там Господь, мы сейчас вместе с вами помолимся. Аминь.